Во второй половине дня они добрались до подножия гор, находившихся километрах в 30 к югу от Дублина. «Преспокойно могли бы и на автобусе доехать», — мысленно посетовала Брида, расплачиваясь с водителем такси. Уика взяла с собой дорожную сумку.
«Если хотите, могу подождать», — сказал водитель. «Здесь такси трудно будет найти».
«Не беспокойтесь», — к вящему облегчению Бриды ответила Уика. «Мы всегда находим то, что нам требуется». Таксист взглянул на них с недоумением и, резко развернувшись, уехал. Женщины оказались перед эвкалиптовой рощей, тянувшейся до подножия ближайшей горы. «Перед тем, как войти, спроси позволения», — сказала Уика. «Духи леса любят учтивость». Брида повиновалась. И лесок, прежде казавшийся точно таким же, как всякий другой, вдруг ожил, стал одушевленным. «Всегда иди по мосту между видимым и незримым», — наставляла ее Уика, покуда они шли между деревьями. «Все во Вселенной наделено жизнью, так что старайся никогда не терять контакта с нею. Она понимает твой язык, и мир приобретает для тебя иное значение». Бриду поразило, как легко и проворно двигалась ее спутница. Она, казалось, не шла, а парила над землей, так что шаги ее были бесшумны. Они выбрались на прогалину, остановились возле огромного камня. Брида, пытаясь сообразить, каким образом он попал сюда, заметила посреди полянки кострище. Здесь было хорошо. До вечера было еще далеко, и солнце сияло, как бывает только на склоне летнего дня. Пели птицы, легкий ветер пробегал по листве. Роща стояла на небольшом возвышении, и потому Брида могла видеть линию горизонта. Уика достала из сумки нечто подобное арабскому бурнусу, набросила его поверх своей одежды. Потом отнесла сумку под деревья, так, чтобы ее не видно было с прогалины. «Сядь!» — услышала Брида ее голос. Уика переменилась. То ли от непривычной одежды, то ли под воздействием пейзажа. И Брида испытала к ней какое-то странное почтение. «Прежде всего хочу объяснить тебе свои намерения. Мне нужно понять, как проявляется в тебе дар. Научить тебя чему-либо я смогу лишь после того, как осознаю его природу». Она попросила Бриду расслабиться, всем своим существом воспринять красоту этой рощи, попытаться войти в то же состояние, что владела ею, когда она разложила карты Таро и вошла в транс. «В какой-то из твоих прошлых жизней ты уже вступала на пути магии. Я поняла это по тем картинам, о которых ты мне рассказала». Брида закрыла глаза, но Уика велела держать их открытыми. «Магические места очень красивы и заслуживают того, чтобы их созерцали. Это водопады, горы, леса, где духи земли играют, смеются, разговаривают с людьми. Сейчас ты находишься в одном из таких священных мест, и оно показывает тебе птиц и ветер. Возблагодари за это Бога, за ветер, за птиц, за духов, обитающих здесь». «Не сходи с места, соединяющего зримое и невидимое». Голос Уики погружал Бриду в какое-то сладостное оцепенение и одновременно вызывал почти священный восторг перед этим местом. «Помнишь, когда-то я рассказывала тебе об одной из величайших тайн магии, об иной части? Вся земная жизнь человека сводится в конечном счете к этому, к поискам иной части себя. Это так. Что бы ни говорил он, даже если твердит, что ищет мудрости, могущества или денег. Чего бы ни достиг он, все будет неполным и несовершенным, если одновременно ему не удастся обрести свою иную часть. За исключением очень и очень немногих людей, которые ведут свое происхождение от ангелов, а потому для встречи с Богом нуждаются в одиночестве, весь род человеческий сможет слиться с Богом лишь в том случае, если в то или иное мгновение своей жизни ему удастся приобщиться к иной части». Брида ощутила в воздухе странное напряжение, и на миг глаза ее наполнились слезами. А почему, она и сама не могла бы объяснить. «Во тьме времен, когда мы были еще разъединены, одна часть была предназначена хранить знания. Ею стал мужчина. Постепенно он постиг науку земледелия, законы природы, ход небесных светил, знание было властью, позволявшей удерживать мироздание на месте, а звездам вращаться по своим орбитам. В этом, в сохранении знаний и постижения, полагал мужчина свою славу. И это помогло роду человеческому выжить. А мы, женщины, предались делу гораздо более тонкому, деликатному, без которого, однако, всякое постижение лишилось бы малейшего смысла. Нам поручено было преображение. Мужчины оставляли почву бесплодной, мы засевали ее, и пустыня прорастала травами и деревьями. Почва нуждается в семени, а семя в почве. Одно без другого существовать не может. То же происходит и с людьми. Когда постижение мужчины соединяется с преображением женщины, рождается великий магический союз, называющийся мудростью. Обладать мудростью значит постигать и преображать. Брита почувствовала, что дуновение ветра усилилось, а от голоса Уики она снова впадает в транс. Духи леса были живы и очень внимательны. «Ложись», — приказала Уика. Брита откинулась на спину, вытянула ноги. В вышине блестело и переливалось бездонное синее небо без единого облачка. «Отправляйся на поиски своего дара. Сегодня я не могу сопровождать тебя». Но ты ступай и ничего не бойся. Чем больше ты узнаешь о себе, тем лучше постигнешь мир и тем ближе окажешься к иной части себя. Подавшись вперед, Уика смотрела на девушку. «Когда-то я была точно такой же», — подумала она с нежностью. «И я отыскивала во всем сущем смысл, и я способна была смотреть на мир, как женщины древности, которые были одновременно и сильны, и доверчивы, и без труда правили своими сообществами. Однако в эту пору и Бог был женщиной». Уика наклонилась над Бридой, расстегнула пряжку на поясе, потянула вниз язычок молнии на ее джинсах. Но мышцы девушки по-прежнему были напряжены. «Не бойся», — ласково проговорила Уика. Она чуть приподняла ей свитер, обнажив живот, потом извлекла из своего кармана хрустальный флакон и поставила его на пупок Бриды. «А теперь закрой глаза», — все так же мягко и ласково сказала она, — «и представь себе цвет неба». Достала маленький аметист, положила его между закрытыми глазами девушки. «Отныне, с этой минуты, будешь делать в точности то, что я буду говорить тебе. Ни о чем не беспокойся. Ты находишься в центре Вселенной. Вокруг себя ты видишь звезды и планеты. Они горят ярче звезд. Почувствуй этот небесный пейзаж так, словно он окутывает тебя, вбирает в себя, а не висит перед глазами, как неподвижный занавес. Постарайся испытать наслаждение от того, что созерцаешь его. Ничто больше не должно заботить и тревожить тебя. Ты сосредоточена на своем удовольствии. Тебе неведомо чувство вины». Брида увидела усыпанный звездами свод мироздания и, не переставая слышать голос Уики, поняла: она может войти в него. А Уика, склоняясь над ней, просила, чтобы девушка увидела посреди этого купола исполинский храм. И Брида увидела сложенный из темного камня готический собор, который, как ни странно это было, составлял часть мироздания, окружавшего ее. «Иди к собору, поднимись по ступенькам, войди». Брида повиновалась. Поднялась по ступеням, чувствуя под босыми ступнями холодок гладкого камня. В какой-то миг ей почудилось, что она не одна, и голос Уики исходил, казалось, из уст кого-то, кто шел следом. «Фантазия разыгралась», — подумала Брида, и внезапно вспомнила. «Она должна ни на миг не забывать, что идет по мосту между видимым и незримым. Она не может бояться. Она не имеет права отчаяться. Она обязана верить». Двери храма были уже совсем близко. Огромные, окованные железом с резьбой, изображавшей
эпизоды из житий святых, и совсем не похожие на те, которые виделись ей над картами Таро. «Открой их, войди!»